Глава 7. Появившись в своей комнате в гостинице «Дубдубом», я выложил из инвентаря все лишнее, оставив лишь запасные штаны. Да, я теперь без них никуда. И эликсиры исцеления и восстановления маны. В ящике стола отдельно лежали квестовые предметы. Пистолет с инициалами Т-Фудры, фотография со мной любимым, так и неидентифицированный эпический ингредиент. А теперь к ним присоединился еще и ключ от общака Ордена Варра. «Есть и чем заняться, и помимо беготни по велению богини», — взгрустнул я. «И всяко безопаснее, вот только времени на это пока нет. Даже профессию прокачивать постоянно забываю. Хотя и давал себе обещание развивать ее каждый день». На крышу аэровокзала я пришел даже чуть раньше назначенного времени и столкнулся нос к носу с Артемом. «О, привет!» Как-то вяло поздоровался он. «Смотри, вон пришвартовался наш красавец». Клановый цепелин сильно отличался от той пассажирской махины, на которой я прибыл в Катар. Хищные обводы, гондолы по стилю напоминали спортивный автомобиль, а сам дирижабль был окрашен в сверкающий на солнце стальной цвет. А еще эта штука могла похвастаться мощным двигателем. Точнее, о том, что он мощный, я узнал лишь, когда цепелин поднялся в воздух и направился к мертвому городу. А сейчас я просто смотрел на два винта и мысленно сравнивал их с теми, что двигали огромные рейсовые цепелины. И сравнение было отнюдь не в пользу вторых. «Мощная штука», — поделился я с Артемом своим восхищением. «О да», — согласился он. «Это Формула-1 среди цепелинов, курьерская модель. Не очень сильно в бою, зато летает в несколько раз быстрее рейсовых цепелинов. К сожалению, он у нас всего один на весь клан, поэтому очередь на него чуть ли не на месяц расписана. Только самые выгодные для клана дела». «Какая честь», — криво усмехнулся я. «И цепелин выделили, и трех лучших танков с хиллером и двумя магами. И, кстати, вышеупомянутые персонажи уже ожидали нас возле трапа цепелина. Едва увидев нежно воркующих Александра и Софи, я с трудом сдержал недовольный стон. А мне ведь еще предстояло лететь с ними вместе несколько часов туда и обратно». «Привет, гроза тушканчиков!» — весело крикнул Лис, помахав мне рукой. «А мы тебя уже заждались!» Рядом с полуголым варваром, светлым рыцарем и приодевшейся в легкую кожаную броню девушкой моей мечты стояли два незнакомых мне мага. Первый в красной, расшитой мерцающими рунами робе, и второй, закованный в глухие каменные доспехи. Первый, очевидно, был магом огня и носил гордый ник под Террест. А второй методом исключения оказался лысым чертом. Не знаю насчет лысого, но на черта он действительно чем-то смахивал. Такой же черный, наверное. «Да куда уж вы без меня?» — со смешком сказал я Артёму. Всё-таки слегка непривычно видеть друга в образе гнома. Каждый раз, обращаясь к нему, я ожидал увидеть человека своего роста, а не дышащего мне в живот бородатого здоровяка. «Попасть в тронный зал мертвого города, обойдясь без многих часов нудных боев на подходе, такая возможность дорогого стоит», — хмуро ответил Артём. «Если бы понадобилось, Лазарь бы и в 3 раза больше людей прислал». «Что-то ты сегодня не в настроении», — заметил я. «Всё в порядке?» «Да», — отмахнулся Артём. «Просто проблема у клана. Ничего, разберемся. Ты очень вовремя объявился со своим предложением. Нам сейчас не помешает завалить такого босса. Может, повезет и выпадет что-нибудь действительно ценное». «Да, я правильно сделал, что не стал рассказывать им об эпическом мече, который является моей целью. Интуиция подсказывала, что я бы его так и не получил. Ведь для клана такой артефакт куда важнее сотрудничество с одним лоу-левельным игроком. И моя дружба с Артёмом вряд ли изменит политику целого клана». «Не будем о грустном», — улыбнулся Артём и подтолкнул меня к трапу. «Пойдём, ты еще посмотришь, как он выглядит внутри. Красота, да и только». И действительно, кают-компания «Ласточки-5» напоминала неплохой такой ночной клуб. Я не часто бывал в таких местах, но в молодости случалось и всякое. Так вот, на этом цепелине место отдыха экипажа выглядело просто шикарно. Дорогие диваны и кресла, тихо играющая музыка, красивые хрустальные люстры. «Взлетаем!» — раздался голос Лиса, и в цепелин загрузились остальные члены команды, или рейда. Пожалуй, да, у них был рейд, а я подрабатывал в качестве паспорту. Первым делом, зайдя в кают-компанию, Лиса забрался в бар и налил всем спиртного. «Но нам же скоро в бой», — озадаченно сказал я, глядя на разбирающих бокалы компаньонов. «Расслабься», — фыркнул Лис. «С нами 3 мага. У них есть и заклинание отрезвления. Можешь хоть до поросячьего визга упиться. Но в мертвый город ты войдешь бодрым и трезвым, как стёклышко». «Ого!» – удивился я. Тогда мне гномьего пива. Наконец-то я его отведаю. Один из диванов заняли Александр с Софией. Мы с Артёмом сидели в креслах. Алиса с подтерастом и лысым чёртом облюбовали барную стойку. Я помнил, кого мне напоминал лысый чёрт. Каменного здоровяка из фильма «Фантастическая четвёрка». Странно только, что его называли магом. Мне он больше напоминал какого-то голема. Лис поставил передо мной пару кружек пива, а остальные взяли по эльфийской текиле. Кроме лысого чёрта, тот вообще ничего не пил и просто сидел как истукан. «Никогда не пил такого вкусного пива», — восхищённо сказал я, сделав пару больших глотков из кружки. «Это ты ещё не пробовал его с жареным на вертеле вепрем в эльфийских пряностях?» — мечтательно причмокнул губами лис. «Только ради этого стоило купить капсулу последнего поколения. И ради секса, конечно же». Я удивлённо посмотрел на него. «Секса? Ты о чём?» «Фальк, ты играешь уже 2 недели и до сих пор не попробовал?» Вскочил со стула лис. «Серьёзно?» «Да как-то не до того было. Постоянно что-то происходит вокруг. Куда-то нужно бежать, лететь, скакать». «Но в бордель-то мог бы и заскочить», — повинил меня Артём. «Неужели ты никогда не думал о сексе с настоящей эльфийкой? Или с гарпией, если тебя тянет на эксперименты? Там и такие есть». Я догадывался, что психов в игре хватает, но не думал, что всё настолько плохо. «Я даже не знал, что в городе есть бордели», — честно ответил я. «Нет, платить за секс, даже виртуальный, это точно не моё». «Есть же ещё постельные задания», — не унимался лис. «Какие-какие?» — удивлённо переспросил я. «Это в каком смысле?» «Для чистоплюев и вроде тебя», — насмешливо ответил лис. «Квесты, в которых награды является тоже опыт, но сексуальный. Спасаешь принцессу эльфов, а она в благодарности дарит тебе ночь любви. Эльфийки, кстати, так себе, слишком скромные, а вот дроу...» «Лис!» — возмущённо прикрикнула Софи. «Давай без подробностей», — парень фыркнул. «Скромные они тут все. Как будто сами не рассказывали о своих марафонах в первые дни в Арктании». «Я не рассказывала», — нахмурилась Софи и зло посмотрела на Александра. Тот старательно сделал вид, будто заинтересовался чем-то на потолке. «Ты хоть знаешь, в чём особенность секса в виртуальной капсуле?» — поинтересовался Артём. «Да откуда ему знать?» — вмешался лис. «Слушай, Фальк, секс в Арктании по ощущениям ничем не отличается от реального. Единственная разница в том, что им можно заниматься сколько угодно». «Оу», — только и смог выдать я. «Нейроконтакты воздействуют на мозг, и удовольствие передаётся именно туда. Поэтому сексом можно заниматься без перерыва неделями. Разумеется, если бы нашлись такие психи». София кинула в лиса пустой стакан. «Знаю я одного такого. Тебе только волю дай. Из борделя вообще не вылезешь», — фыркнула Софи. «С троллихами тоже для разнообразия пробуешь?» «Да ну тебя!» — обиделся лис. «Это ты всё о неизменном», — обвинила его девушка. «Я вот мечтаю полетать на драконе. Представляете, какие должны быть ощущения от свободного полёта?»
«По-настоящему свободный полёт только у нас, магов», — впервые подал голос под Террест. «Маны жрёт немерено, но оно того стоит». В общем, полёт прошёл весело. Я начал понимать, что членство в клане действительно даёт определённые преимущества, и дело не только в доступе к его ресурсам. Всё-таки значительно приятнее вступать в бой и проводить время с хорошими знакомыми, которым доверяешь и можешь повернуться спиной. И нет, я не доверял этим людям, разве что Артёму, но видел, что все они находятся на одной волне и являются членами сплочённой команды. Вот только я себя одним из них не ощущал. Да и смотреть, как обнимаются Александр с Софи, в верте было не менее неприятно, чем в реале. Надеюсь, остальные не слышали скрежета моих зубов каждый раз, когда девушка нежно проводила рукой по плечу Александра или целовала его в щеку. До мёртвого города мы добрались примерно за час. Это в 3 раза быстрее, чем на обычном рейсовом цепелине. Ведь мне тогда пришлось ещё на лошади от Дитмара ковылять. Я стоял возле иллюминатора, любовался очертаниями города. С такой высоты я мог оценить его значительно лучше, чем из башни. Стены города образовывали равносторонний пятиугольник с башнями по углам и серединам сторон, а крепость внутри была круглой формы. Конечно, я уже видел мёртвый город на карте, но вот такой вид из цепелина — это совершенно другое. «А почему бы нам просто не подлететь к замку?» — спросил я Артёма. «И никакого подземного хода не нужно». «Ага, будь всё так просто, все бы сразу десантировались во внутренней части города. Но нет, мёртвый город, как и твоя замечательная деревенька, защищён защитным куполом. ПВО, так сказать. Включается, когда умники вроде тебя решают облегчить себе жизнь». «Вот оно как, Михалыч», — понимающе кивнул я. «Ладно, направляйтесь вон к той башне. Тайный ход там». Цепелин опустился на высоту пары десятков метров над землей, и один из членов экипажа, кстати, полностью состоящего из неписей, скинул вниз веревочную лестницу. Я уже знал, что цепелины не опускаются ниже, чтобы обезопаситься от возможных попыток захвата с земли. По той же причине не спускались к земле рейсовые цепелины, забирая персонажей из небольших населенных пунктов. «Это для тебя», — насмешливо сказал Александр. «А вы здесь, что ли, остаетесь?» Софитель подмигнула мне. «А нам не нужны лестницы». «Ах да, у них же есть и дельтапланы», — вспомнил я. Александр и Артём именно на них спустились с рейсовых цепелинов, когда пришли нам на помощь. Но вопреки моим ожиданиям, Александр взял Софи на руки и просто спрыгнул вниз. Следом за ним последовали Артём с Лисом и Лысым чёртом. Патерас же просто применил что-то вроде левитации и плавно опустился на землю. И лишь только мне, как какому-то инвалиду, пришлось воспользоваться лестницей. Да, вот так и происходят случайные смерти заигравшихся геймеров. Думал я, болтаясь на веревочной лестнице. Мы же сейчас на уровне пятиэтажки, а то и выше. А они так спокойно спрыгнули вниз, словно делают это каждый день. «Не запутайся там!» — насмешливо крикнул Лис. Спустившись на землю, я вздохнул с облегчением. Интересно, когда я смогу так же залихватски выпрыгивать из цепелинов? «Пойдём», — буркнул я. Приложив кольцо к стене, я шепотом велел проходу открыться. «Ого, даже освещение есть!» Удивилась Софи, заглянув внутрь. «Все удобства. А помните, как мы шлялись по подземельям змеи людей? Ни единого источника света, магия не работает. Вот это было весело. Там иногда встречаются мертвяки», — почему-то обиделся я. «Так что не расслабляйтесь. Хочешь, можем пойти впереди?» — предложила Софи, мило мне улыбнувшись. «Я тебе похилю, а ты покачаешься. Для этого не нужно быть в группе». Я представил, как буду на глазах всей их компашки, истекая потом, убивать из зомби 30 уровня, которого Александр может убить пинком ногой. Ну уж нет. «Спасибо, но лучше не будем тратить время», — ответил я, чуть смутившись. В результате, когда все закрепили точки возрождения возле стены, впереди пошел Артём, а я следом, показывая дорогу согласно моей карте и отметкам Ратмира. Делиться с моими временными союзниками схемой ходов под мертвым городом я не собирался, ни при каких обстоятельствах. Миновав знакомый мне коридор, вместо того, чтобы подниматься наверх в башню, я открыл еще одну дверь в стене. Судя по сделанной Ратмиром отметке, именно за ней скрывался подземный ход. «А что там?» — спросила Софи, указав на ведущую в башню лестницу. «Ничего интересного», — поспешно сказал я, так как еще планировал наведаться сюда и тщательно все исследовать. «Просто пустые помещения до зомби».
«А как ты открываешь все эти двери?»
Не унималась и девушка. «Артефакт, полученный за один квест», — нехотя ответил я. «Похоже, ты неплохо устроился в этой своей изолированной деревеньке», — заметил Александр. «Столько квестов набрал, 23 уровень почти за неделю получил». «Что тут сказать, я молодец», — огрызнулся я. Мы спустились в подземелье, оказавшееся уже не таким приветливым, как ход, ведущий в башню Ордена Варра. Меньше освещения и значительно больше мертвяков. К счастью, я шел в компании ходячих мясорубок и огнеметов. Твари даже парашагов в нашу сторону сделать не успевали, как оказывались перемолоты в фарш топорами Артёма или сожжены под террастом. Мне оставалось лишь жалеть, что я не могу объединиться с ними в одну группу и получать халявный опыт. Пусть его было бы немного, но в моей ситуации каждая единичка на счету. Чем быстрее наберу 30 уровень, тем лучше. С маунтом я сразу стану мобильней, и это наверняка облегчит поиски остальных мечей. Хотя что-то я увлекся, мне бы это для начала заполучить. По размерам города можно было понять, что даже идя к замку напрямую, нам предстояло пройти не 1 километр, а это десятки убитых ходячих мертвецов и море потерянного опыта. Душа кровью обливается. «Ты класс-то успел получить?» — шепотом спросил Артём, придержав меня за руку. «Раз твоя деревенька оказалась так богата на квесты, то и здесь наверняка чем-то выделился». «Получил», — ответил я. «Электромага». «Ого, это круто», — восхитился Артём. «У нас таких в клане нет, но я видел электромагов в бою. Серьезные ребята». «Только не распространяйся на эту тему», — попросил я. «Даже среди своих». «Все еще не доверяешь?» Тяжело вздохнул Артём. «Тебе доверяю, а остальным сам понимаешь, особенно зная, какие деньги крутятся в игре». «Именно по этой причине один в поле не воин», — серьезно сказал Артём. «Особенно если этот один, жалкого 23 уровня. «Но-но», — обиделся я. «Сейчас как шарахну молнией, почувствуешь, какой я жалкий». «Не почувствую, у меня чувствительность настроена на 20%.
«Туше».
«Эй, хватит там ворковать, мальчики!» — крикнула нам Софи. Оказывается, мы с Артёмом разговорились и существенно отстали от основной команды. Подземный ход тем временем становился все шире и шире, а мертвяки попадались с каждым разом все сильнее. Под конец пути в бой пришлось вступить даже молчаливому лысому черту, оказавшемуся магом земли. И вопреки моим ожиданиям, он не вступал в ближний бой, а метал острые камни, создающиеся прямо из его тела. И вот спустя пару часов мы подошли к двери, отмеченной на моей карте как выход в тронный зал.
«Пришли», — облегченно сказал я.
«За этой дверью король мертвых. Учтите, кто умрет, возродится за внешней стеной и вряд ли успеет вновь сюда вернуться», — предупредил Александр. «Так что будьте очень осторожны. Ну и надейтесь, что у Софии сегодня хорошее настроение».
«Вперёд и с песней!»
— бодро пропел лис. Я показал ему большой палец в знак одобрения и велел двери всем-всем открыться. Огромный тронный зал освещался многочисленными факелами. Не слишком логично, ведь ходящим мертвецам вряд ли нужен свет. Представляя такого одинокого скелета в темном коридоре, шепотом спрашивающего.
«Эй, мужики, вы где? Я ни хрена не вижу!»
Не зная, на чем держалась крышка замка, но в огромном с футбольное поле помещений не было ни одной колонны. Зато в противоположном от нас конце стоял гигантский золотой трон, практически упирающийся в высоченный потолок. И восседал на этом троне здоровенный, 3 метра в высоту скелет в королевской короне.
«Я чувствую вонь жизни»,
— прогремел по залу мощный мужской голос. «Софи, это все твои новые духи», — ехидно шепнул лис. «Говорил я, у них странный запах».
«Этот странный запах стоит почти 100 золотых», — огрызнулась девушка. «А вот тебе стоило бы хоть иногда принимать душ».
«Как вы смогли попасть в тронный зал, минуя всю мою охрану?»
— спросил скелет.
«Предательство!»
«О да, зомби-охранник продал его за 30 серебряников. Логика повесилась». «Не подходи к нам близко», — предупредил Артём. «У него сплэш, убьет и не заметит».
Примечание автора. Сплэш – нанесение части урона от ударов окружающим врагам. Конец примечания.
И в мыслях не было, судя по отметке на карте. Мне нужно лишь попасть к стене за троном короля мертвых. Именно там находится тайник с артефактом.
«Вы все умрете»,
– продолжал вещать скелет. Он встал с трона, и в его руках, как и рассказывал Ратмир, появились щит и меч.
«Вот это туша!» Не удержался я от удивленного восклицания. В короле скелетов оказалось не 3, а все 5 метров. Моя голова была примерно на уровне его... колена.
«Король мертвых, 110 уровень».
Быстро прочитал я высветившуюся инфу. «Софи, бафы!» — скомандовал Александр. «Мы с Артёмом агрим его на себя. Лис страхует. Маги, стойте не ближе 10 метров, чтобы не попасть под сплэш. Самое обидное, что я не получу ни крупицы опыта за убийство этого костяного здоровяка. Спасибо проклятию богини. Будь я в группе с Артёмом и остальными, то мог бы бить молниями из-за спин танков и получить свой маленький процент опыта. Но даже этого мне вполне хватило бы на уровень другой, ведь это же рейд босса 90 уровня». «Начали!» Они рванули навстречу скелету, а я постарался слиться со стеной и медленно двинулся в обход рейд босса. Вот где пригодился бы навык невидимости. Правда, вряд ли она бы могла скрыться от монстра столь высокого уровня. Все-таки восприятие многих персонажей настолько высоко развито, что они без проблем засекают невидимок, как, например, великий шаман, засекший нас под действием заклинания невидимости Ратмира. Пробираясь к трону, я не спускал глаз с развернувшейся рядом с ним битвы. Да, это вам не старые ролевые игрушки, когда герои просто лупасили друг друга почем зря. Скелет с легкостью блокировал все удары, принимая их на меч, а щитом закрывался от заклинаний магов. Огромная фигура вертелась, как юла, успевая отбивать атаки, сыплющиеся на него со всех сторон. Тем не менее, некоторые удары все же достигали своей цели, нанося ему незначительный урон. Каждый раз, когда огромный меч короля мертвых наносил удары, от него во все стороны разлетались снопы искр, также наносящие удары. Видимо, так и выглядел сплэш-эффект. Александр и Артём, казавшиеся рядом с гигантским скелетом с сущими карликами, впрочем, один из них таковым и являлся, тем не менее уверенно блокировали удары его меча. Хотя постоянно возникало ощущение, будто от одного попадания эдакой оглобли, Артёма просто унесёт в другой конец зала. Лис же, с двумя мечами наперевес, прыгал вокруг и наносил удары в те моменты, когда скелет отвлекался на танков. Тем же, только на более дальней дистанции, занимались и маги. «Давай, Костяшка, прибей этого белого рыцаря!» Пожелал я успеха королю мёртвых. «Отруби ему голову!» Вся битва происходила в непосредственной близости от трона, и меня запросто могло задеть сплэшем или шальным заклинанием одного из магов. Но выбора особо не было, пришлось рисковать, поскольку я хотел забрать меч, пока все отвлечены королём мёртвых. Нет, у нас была вполне конкретная договорённость, но кто знает, как поведут себя мои компаньоны, если увидят артефакт, за которым я охочусь. Судя по тому, что задание богини отмечено как эпическое, таковы же и сами предметы поисков. А ради такой дорогой вещи меня могут и кинуть. Если легендарный посох Александр загнал за 1500 евро, то эпик запросто можно продать раз в 20 дороже. Проходя в непосредственной близости от короля мёртвых, я умудрился словить несколько искорок сплэша, снявших добрую четверть моего здоровья. К счастью, у меня хватало эликсиров исцеления, и я не собирался их экономить.
«Охрана, ко мне!»
Вдруг заорал скелет, и из воздуха по всему залу начали появляться десятки скелетов.
«Эй, об этом нас не предупреждали!»
заорал во всё горло лис.
«В прошлый раз этого не было!» крикнул в ответ Александр. «Разберитесь со скелетами, а я отвлеку короля!»
Передо мной тоже возник один скелет 40-го уровня с мечом наперевес. Едва представив, как выйдет облом, если он меня убьёт, я с удивительным проворством метнул в него цепь сразу с двух рук и ударил током, снеся добрую половину здоровья. У скелета, угу. Его удар я блокировал, приняв на ту же намотавшуюся вокруг левого предплечья цепь, и тут же нанёс удар по кумполу. А потом откуда-то сзади прилетел острый камень и окончательно добил моего противника, лишив меня законного опыта. «Тьфу, блин!» — в сердцах выдохнул я. «Зря только ману потратил». Быстро заглотив эликсир восстановления маны, я огляделся по сторонам и увидел, что половина скелетов уже уничтожена. Король скелетов гонял Александра по всему залу, постоянно держа его здоровье в жёлтой зоне. София едва успевала его лечить, явно тратила на это всё своё внимание. Поэтому, когда недалеко от неё появился очередной скелет-маг, она даже брови не повела. Добраться до скелета не представлялось возможным, слишком далеко. Поэтому, когда он свёл руки, намереваясь создать заклинание, я рванул к девушке. Интуиция подсказывала, что враг согрелся именно на неё, поскольку она была ближе. С рук скелета сорвалась серия зелёных светящихся шаров и устремилась к Софи. Но я успел раньше и не придумал ничего лучше, кроме как прикрыть её собой. В спину ударила раскалённой массой, и пришла боль. «Спасибо», — мельком глянув на меня, сказала Софи. «Но у меня резист на магию смерти почти 50%.
Примечание автора. Резист. В играх сопротивление различному урону. Конец примечания.
«Да не за что!» С трудом выговорил я, сквозь сжатые зубы, глотая эликсир исцеления. «Моя глупая выходка едва не стоила мне отправки в зону возрождения. Скелет-маг, к счастью, уже убитый пробегавшим мимо лисом, снес мне 90% хитпоинтов и добавил в мой личный топ боли новый пункт. Заклинание смерти. «О чём я думал вообще?» — корил я себя, продолжил движение к трону. «С её уровнем этот урон как комариный укус, а меня чуть и по полу не размазало. Но не дурак ли?» Найти в стене за троном тайник не составило особого труда, он был отмечен на карте очень точно, и именно в этом месте чуть выделялись несколько камней вкладки. А вот открыть его оказалось значительно сложнее. То ли не хватало моего восприятия, то ли ума. Не характеристика, а просто. Не придумав ничего лучше, я начал нажимать на все выпуклые части кладки вокруг тайника. И, наконец, один из камней утопился в стену. Передо мной открылась небольшая ниша. В ней на алой подушке лежал костяной меч. Я сразу понял, что это именно он. Такой артефакт сложно спутать с чем-либо другим. Описание предмета лишь подтвердило моё знание.
Костяной меч. Тип эпический. Урон от 1100 до 1400. Свойства скрыты, качество 130, прочность 1000 из 1000.
Я протянул руку, собираясь взять меч, и вдруг почувствовал острую боль в спине.
Вы получили урон 450 единиц от игрока Александрий. Здоровье 0 из 360. Вы убиты.
Ах ты тварь! Ведь я подозревал, что подобное может произойти. Я летел по красочному коридору в зону возрождения и ругался в полный голос. Вообще так было почти после каждой смерти, но в этот раз я злился как никогда. Назвать то, что он сделал, предательством, это не раскрыть и десятой доли всей низости поступка Александра. И вот я оказался за стенами мертвого города, прямо под клановым цепелином. «Так», – выдохнул я, стараясь справиться со злостью. «И что теперь делать?» «Главный вопрос – как вернуть меч?» «Выбить его из Александра не смогла бы и сотня таких игроков, как я. Если ему восхотелось нарушить договоренность, то, возможно, получится уговорить клан-лидера отдать мне костяной меч, если, конечно, Лазарь дорожит своим словом больше, чем эпическим артефактом. И вопрос номер два. Как они вернутся из тронного зала после убийства короля мертвых без меня? Двери в подземный ход могу открыть только я. Но заново дойти до внутренней части города у меня уже не получится. Мертвяки в коридоре наверняка успели возродиться. Конечно, так им и всем и надо. Пусть пробивается на выход с боем через весь город. Но ведь там София и Артём, а они мне ничего плохого не сделали. Не уверен, что остальные вообще заметили, что Александр убил меня и забрал меч. А может, и заметили, но им всем плевать. Ну, кроме Артёма. Но что он может сделать? Полыхнул яркий свет. Рядом со мной появился лис. «Вот блин!» – выдохнул он. «Не успел увернуться». «Бывает», – без всякого сочувствия сказал я. «Ой, и ты тут?» – удивился лис, обернувшись на мой голос. «Успел выполнить свой квест?» Похоже, парень действительно не видел того, что сделал Александр. «Не успел», – стараясь сдержать ярость, ответил я. «Меня твой дружок раньше убил». «Ты про того дружка, что метров пять ростом, стройный такой и со золотой короной?» «Нет, в белых доспехах и с отвратительным характером». Лиса скептически поднял бровь. «Александр? Да ладно!» Ударил в спину и не дал забрать квестовый предмет, нарушив нашу договоренность. «Даже не знаю, что сказать», — развел руками лис. «Что же это за предмет такой?» Собственно, теперь не было смысла что-либо скрывать. «Эпический меч». «Ого, а уровень?» 130. Глаза лиса так расширились, что он стал похож на анимешку. «Чувак, не хочу тебя расстраивать, но когда речь идет о таких артефактах, любые договоренности теряют силу. На данный момент известно о трех десятках предметов подобного уровня, и все они стоят несколько сот тысяч золотых». «Ох, твою ж! Я, конечно, подозревал, что эпические предметы – штука дорогая, но не настолько же. Виртуальный меч за квартиру в Москве? Да, терзает меня смутные сомнения, что Лазарь ценит свое слово настолько дорого». «Но это мой меч», – зло сказал я. «Сочувствую, чувак», – похлопал меня по плечу лис. «Ну а тут ничего не поделаешь». Мы некоторое время стояли, каждый думая о своем. «Как они обратно-то пойдут?» – нарушил я молчание. «Через весь город подземный ход-то только я могу открыть». «Ты такой нуб, куда тебе эпический меч вообще?» – рассмеялся лис в ответ. «Через пару минут после убийства Рэд-босса всех игроков возвращает на респ. Ты же не думал, что толпа игроков, спустившись эдак на 10 уровень подземелья и убив главного монстра, потом так же весело топает обратно?» Вот оно как. Вообще логично, так оно и делалось в старых добрых дьяблах. Прошло еще минут 10, и рядом с нами появились остальные игроки. «Верни мой артефакт!» Тут же рявкнул я, оказавшись рядом с Александром. «Спокойно, спокойно», — насмешливо ответил он. «Это не твой артефакт. У нас была договоренность, что в тронном зале каждый занимается своим делом, а ты, тварь, подло убил меня в спину, не дав закончить мой квест». Лис и двое магов с интересом прислушивались к нашей перепалке, а вот Софи, наоборот, старательно делала вид, будто увлечена красивым песком под ногами. «Ты убил его?» – удивленно переспросил Артём. Такое впечатление, будто в тронном зале все смотрели куда угодно, но только не на меня и Александра. Разве что София наверняка видела мое убийство, потому что постоянно хилила своего дружка. «Убил?» – ничуть не смутившись, ответил ему Александр. «Он чуть было не прихватил эпический артефакт 130 уровня. Если бы я допустил это, Лазарь бы мне голову оторвал». «Сань, но это противоречит договоренности», – хмуро сказал Артём. «Мы договорились, что наш только король мертвых и дроп из него». «Ты слышал указание Лазаря? Разведать подземные ходы и забрать квестовый предмет, если он окажется эпиком. Это не мое решение, хотя я бы и сам забрал этот артефакт». «Ну, отлично. Он это еще и с одобрения главы клана сделал. Теперь понятно, почему Артём весь день как в воду опущенный ходил. Но мне нужен этот меч», — с бессильной злостью сказал я. «Всем нужен такой меч», — хмыкнул Александр. «Но ты его не получишь, смирись». Он размял плечи и обратился к соклановцам. «Ну что, полетели обратно?» Алис и маги пошли к веревочной лестнице, одарив меня на прощание сочувствующими взглядами. Увы, но мне оставалось лишь буравить Александра ненавидящим взглядом, потому что сделать ему я ничего не мог.
«Извини»,
— тихо сказала Софи, проходя мимо. Я стоял и смотрел, как они по очереди поднимаются в цепелин. «Андрюх, я ничего не мог сделать», — сказал Артём, когда мы остались вдвоем. «Ты мог, например, предупредить меня о планах своего дружка», — хмуро сказал я. «Или помешать ему убить меня». «Ну, это же клан. Я же не могу пойти против всех. Ты летишь?» «Шутишь?» — раздраженно спросил я. «С вашей компашкой? Да никогда в жизни. Сам доберусь». Артём явно хотел сказать что-то еще, но я развернулся и пошел прочь. Разговаривать с ним сейчас не хотелось. Виноват он или нет, но Артём тоже часть клана и несет ответственность за несдержанное слово. Я слышал, как заработали двигатели цепелина, и он плавно начал ускоряться, улетая в сторону Катара. А мне теперь предстояла долгая пешая прогулка до Дитмара. Впрочем, я двигаюсь не намного медленнее, чем когда ехал сюда на лошади. Подбодрил я себя. Так что за часа полтора до города дойду. Если понадобится, то на пузе поползу. Все лучше, чем лететь в комфортном цепелине с этими предателями. Полтора часа пролетают незаметно, когда глаза застилает ярость. Я даже не помнил, о чем думал. Просто ожесточенно шагал вперед, периодически сверяя с картой направление. На полпути к Дитмару мимо меня проехала компания из десятка игроков, возвращавшихся из мертвого города. «Эй, где лошадь потерял?» – весело крикнул один из них. Чувство юмора сегодня взяло выходной, поэтому лишь молча продолжил шагать вперед, проигнорировав вопрос игрока. «Смотрите, он всего 23 уровня. Ты что тут забыл, нуб? Локация для игроков 30+. «Доезжайте вы мимо, чего прицепились?» Раздраженно подумал я, но вновь промолчал. «Эй, а этот нуб есть у меня в черном списке!» Вдруг подал голос другой игрок, разумеется, оказавшийся орком. «Привет от Дестройера!» Прежде чем я успел среагировать, меня буквально нашпиговали стрелами. «Да ё-моё!» – думал я, вновь летя по цветному тоннелю. «Что ж за день сегодня такой?» И вот я вновь оказался у стены мертвого города, без лошади.
«Да пошли вы все!»
– закричал я, запрокинув голову к небу. «Выход!»